Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет. Иван Бунин. «Чистый понедельник». Читает Александр Татаринцев. Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов, и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гуще и бодрее неслись извозчичьи санки, тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи. В сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды. Оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер от Красных Ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь, после обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать. Было бесполезно, так же, как говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы все еще не были, и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна. Вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Христа Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже. Всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван. Стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гофмансталя, Шницлера, Тотмайера, Пшебышевского и получал все то же спасибо и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему», — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегай с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать. Но сама я обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка. Дорогой мех.